Глава вторая. Детство Тома. Прошло несколько лет. В ту пору Лондон насчитывал уже 15 столетий своего существования и для того времени был большим городом. В нем числилось свыше 100 тысяч жителей. Улицы были узкие, кривые и грязные, особенно в той части города, где жил Том Канти, недалеко от Лондонского моста. Дома большей частью были деревянные, причем второй этаж выступал над первым, а третий – над вторым, так что чем выше становились дома, тем они больше раздавались вширь. Остовы домов строились из толстых, крест-накрест сложенных балок. Промежутки закладывались прочным строительным материалом и покрывались штукатуркой, а сами балки красились по вкусу владельцев в красную, синюю или черную краску, что придавало домам очень живописный вид. Окна делались узкие, рамы с мелким косым переплетом и такими же мелкими стеклами отворялись наружу, на петлях, как двери. Дом, в котором жил отец Тома, помещался в грязнейшей трущобе, именуемой Аффалькорт, за Пудинг-Леном. Это была небольшая полуразвалившаяся лачуга, битком набитая бедняками. Семейство Канти занимало комнату на третьем этаже. В углу у отца с матерью было прилажено нечто вроде постели. Что же касается Тома, его бабушки и двух сестер Бетти и Наин, то они не были так ограничены в своих владениях, как супруги Канти. В их распоряжении оставался весь пол, и они могли спать, где им заблагорассудится. Им же принадлежали обрывки двух-трех одеял и несколько охапок старой полусгнившей соломы. Но при всем желании этот хлам никак нельзя было назвать постелями. На день все это сваливалось куда-нибудь в угол, в одну общую кучу, а на ночь разбиралось младшими членами семьи для спанья. Бетти и Нани были 15-летние девочки, близнецы-подростки. Добрые, но изумительно грязные и оборванные, и притом круглые невежды. Точь-в-точь такая же была их мать, зато отец с бабушкой были сущие дьяволы. Они напивались при всяком удобном случае, и пьяные вечно дрались между собой или с кем придется. И пьяные, и трезвые, оба только и делали, что ругались. Джон Канти жил воровством, бабушка – нищенством, из детей они сделали нищих, хотя при всем желании им не удавалось сделать из них воров. Среди отребья, наполнявшего дом, жил старый добряк-священник, оставленный королем от службы с пенсии в несколько фартингов. Он часто зазывал к себе ребятишек и потихоньку наставлял их добру. Таким образом, отец Эндрю выучил Тома грамоте и немного латыни. Он охотно выучил бы и девочек, чему мог, но те наотрез отказались учиться, боясь своих подруг, которые, само собой разумеется, подняли бы их на смех за такую нелепую затею. Весь Аффалькорт был, в сущности, таким же вертепом, как и жилище семейства Канти. Пьянство, брань, буйства и ссоры повторялись здесь изо дня в день, не прекращаясь ни днем, ни ночью. Пробитые головы ни для кого не были в диковинку, как был не в диковинку и голод. И, однако, Том не был несчастным ребенком. Правда, иной раз ему приходилось очень круто, но он этого не осознавал. Всем мальчикам Аффалькорта жилось не лучше, и Том думал, что это в порядке вещей. По вечерам, когда мальчик возвращался с пустыми руками, он уже знал наперед, что отец непременно изругает и отколотит его, да и бабушка не даст ему спуску. Он знал, что ночью, когда все уснут, его вечно голодная мать проберется к нему в темноте и сунет ему потихоньку черствую корку или какие-нибудь объедки, которые она, урвав от себя, приберегла для него, несмотря на то, что уже не раз уличалась в такого рода изменнических поступках и терпела за это нещадные побои от мужа. Нет, Том далеко не был несчастлив. Он даже довольно весело проводил время, особенно летом. Он просил милостыню ровно настолько, чтобы избежать побоев, так как законы против нищенства в то время были очень строги, а наказания тяжкие. Большую часть времени он проводил, слушая чудные рассказы отца Эндрю. Старинные легенды о великанах и феях, о карликах и чародеях, о волшебных замках и о могущественных принцах и королях. Голова мальчика была полна всех этих чудес. И часто по ночам, лежа в темноте на жесткой соломе, измученный, усталый, голодный и избитый, он забывал боль и горе, уносясь воображением в волшебную страну роскошных дворцов, населенных великолепными принцами. Понемногу им овладело страстное желание, преследовавшее его днем и ночью, желание во что бы то ни стало увидеть собственными глазами настоящего принца. Он попробовал даже заговорить об этом со своими приятелями, а фалькортскими мальчишками, но те только подняли его на смех. И Том никогда и никому больше об этом не заикался. Он часто зачитывался старинными книгами священника и просил доброго старика растолковать ему непонятные места. Мало-помалу чтение и постоянные мечты произвели в нем заметную перемену. Он стал стыдиться своих грязных лохмотьев, и у него появилось желание одеваться опрятнее и лучше. Правда, он по-прежнему охотно играл и валялся в грязи. Но теперь, плескаясь и болтаясь в Темзе, он делал это не только ради забавы, но еще и потому, что эти купания делали его чище. Том умел находить себе и другие забавы. То в Чипсайде, где у майского шеста часто проводились призовые игры, то где-нибудь на ярмарке. Иногда ему удавалось вместе с остальным Лондоном полюбоваться военным парадом. Обыкновенно это случалось, когда какой-нибудь неудачно прославившийся бедняк припровождался в Тауэр сухим путем или водою. Однажды летом ему удалось даже видеть в Смитфильде сожжение на костре несчастной Анны Аскью и с нею еще трех человек, и слышать обращенную к осужденным проповедь какого-то отставного епископа, которую, впрочем, Том нисколько не интересовался. Да, в общем, жизнь Тома шла довольно весело и разнообразно. Постепенно чтение и мечты так сильно овладели воображением мальчика, что он невольно стал и сам изображать из себя принца. Его манеры и речи сделались уморительно важными и церемонными, к великому изумлению и восторгу его приятелей-мальчишек. Однако влияние его на юный афалькортский народ росло с каждым днем, и скоро ребятишки стали смотреть на него как на какое-то чудо, как на высшее существо. Да и как же иначе? Он так много знал, делал и говорил такие изумительные вещи, был такой умный и ученый. Изречения Тома, выходки Тома были у всех на устах. Ребята спешили сообщить их старшим, и скоро старшие тоже заинтересовались Томом и стали смотреть на него как на поразительно одаренного необыкновенного ребенка. Взрослые люди стали приходить к нему советоваться и зачастую диву давались его разумным и толковым ответам. Таким образом, Том сделался настоящим героем для всех, кто его знал, кроме домашних, которые не находили в нем ничего необыкновенного. Вскоре мальчик составил себе помаленьку целый королевский двор. Разумеется, он был принцем, а его друзья изображали телохранителей, камергеров, конюших, придворных, лордов и леди и членов королевской фамилии. Каждый день поутру самозванного принца встречали по церемониалу, вычитанному Томом из книг. Каждый день в совете, который он учредил, обсуждались государственные дела несуществующего королевства. И каждый день его высочество, мнимый король, отдавал приказы своим воображаемым войскам, флоту и наместникам. Затем самозванный король, принц в лохмотьях, отправлялся в свой обычный поход за подаянием в несколько фартингов. Вернувшись домой, голодал свою черствую корку, выносил обычные пинки и побои, и во сне, растянувшись на жесткой соломе, наслаждался своим воображаемым величием. Между тем страстное желание Тома хоть разок увидеть своими глазами настоящего принца не только не покидало его, но разрасталось изо дня в день, с часу на час, так что, наконец, поглотило в нем все другие желания и помыслы, и сделалось его единственной мечтой. В один январский день во время своих обычных скитаний за подаянием Том, босой и продрогший, уныло бродил уже несколько часов кряду вокруг Минсинг-Лэна и Литл-Ист-Чипа, с завистью поглядывая на окна бакалейных лавок и мечтая о соблазнительных пирожках с ветчиной и о других восхитительных лакомствах, выставленных в окнах для соблазна рода человеческого. Все эти прелести казались ему доступными разве только для ангелов. По крайней мере, насколько он мог судить по запаху. Вкуса подобных соблазнительных вещей Том не знал, потому что ему еще ни разу не выпадало счастье попробовать их. На дворе моросил холодный дождь. День был печальный, пасмурный, туманный. К вечеру Том вернулся домой такой промокший, измученный и голодный, что даже отец и бабушка пожалели его, по-своему, конечно, и, наскоро угостив его тумаком в спину, отправили спать. Голод, усталость, ссоры и шум в доме долго мешали Тому уснуть, пока разыгравшееся воображение не унесло его, наконец, далеко в волшебную страну. И он уснул в обществе принцев, с ног до головы разодетых в золото и драгоценные камни. Принцы жили в роскошном дворце, и им с низкими поклонами прислуживало множество слуг, чуть не на лету подхватывавших и исполнявших каждое их приказание. Итак, Том уснул, и ему, как обычно, приснилось, что он-то и есть маленький принц. Целую ночь Том упивался своим величием, ходил по роскошным светлым залам, окруженный толпой знатных лордов и леди. Вдыхая чудные ароматы, слушал волшебную музыку и на почтительные поклоны расступавшейся перед ним толпы отвечал то благосклонной улыбкой, то царственным наклоном головы. Утром, когда он проснулся и увидел окружавшую его нищету, действие его сонных грез не замедлило сказаться. Жизнь показалась ему во сто крат горше. Сердце его больно сжалось, и он залился слезами.